Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие мои друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл передач, которые мы начали после завершения предыдущего цикла наших встреч, посвященных динозаврам, да, сейчас мы говорим о теле человека. Динозавры вымерли, вымерли и первые млекопитающие, на смену им пришел человек, настало время поговорить о том, как устроен наш с вами организм. Наш цикл называется «Как устроено наше тело?». Мы говорим об анатомии и физиологии человека, популярно, понятно для детей младшего школьного возраста. Друзья, наша сегодняшняя тема звучит так: для чего необходимо чистить зубы? Для чего необходимо чистить зубы? Или зачем нужно чистить зубы? Да, у нас разные варианты были. Друзья, давайте сначала условимся о том, что помимо того, что я буду рассказывать много сегодня о зубах, о языке, о миндалинах, о нёбе, который вот все во рту у нас находится, да, друзья, о слюне в том числе, я напомню, что я буду, конечно, задавать вопросы вам, друзья, для того, чтобы позвонить с целью ответа на мой вопрос, вам необходимо набрать номер 8495-7373-948. Но пока вопросов нет, пока я начинаю мой рассказ, и давайте поговорим вообще о том, как выглядит наш с вами рот, поскольку мы заглядываем в рот, сегодня речь не только о зубах пойдет, а и о том, в том числе, что находится рядом. И вот когда мы с вами смотрим на рот, сразу в глаза бросается, что он мокрый, он влажный, блестит, да, и тут совершенно неудивительно, почему, такое количество влаги у нас во рту. Это связано с тем, что рот важнейший орган, в котором постоянно происходит трение. Трение одних органов, а другие органы. И влага, роль которой выполняет, разумеется, слюна, которая смешивается в ротовой полости, выполняет роль смазочного материала. А для чего необходима эта смазка во рту? Для того, чтобы уменьшить повреждения одних трущихся поверхностей, а другие трущиеся поверхности. Что там обо что трется, друзья мои? Ну, на самом деле, несложно представить себе. Разумеется, это не только зубы, которые трутся о пищу, и пища, которая трется о поверхность наших зубов. Это еще и язык, который постоянно находится в движении. Сегодня мы об этом поговорим. Вот прямо сейчас я с вами разговариваю. Вообразите себе, какое количество движений совершает мой язык постоянно. Кроме того, губы, которые движутся непрерывно во время акта говорения. Вот, ну и, разумеется, зубы, которые трутся друг от друга в момент пережевывания пищи. Поэтому для того, чтобы уменьшить повреждения всех поверхностей у нас во рту, для того, чтобы снизить риск прикусывания острыми зубами мягких тканей вокруг, у нас во рту имеется большое количество влаги. Это, собственно, и есть слюна, которая выделяется большим количеством мелких желез, слюнных желез, которые открываются в ротовую полость. И есть и крупные слюнные железы, которые выделяют сразу большое количество слюны, друзья мои. Помимо того, что во рту у нас мокро, у нас отчетливо, заглядывая в рот к самому себе, просто в зеркало, вот, или там, открыв мобильный телефон в режиме селфи, можно четко увидеть, что у нас с вами есть во рту потолок. Вот этот потолок, он играет огромную роль, об этом будет вопрос буквально через пару минут. Этот потолок, друзья, называется нёбо. Оно у нас состоит из двух частей. Оно твердое, вот впереди оно твердое, а позади оно становится мягеньким и начинает свисать, превращается в такую мягенькую занавесочку, которая представляет собой как бы заднюю стенку ротовой полости. То есть ротовая полость заканчивается занавесочкой, которая свисает и ограничивает преждевременное попадание пищи в глотку. Да? То есть все, что должно оставаться в ротовой полости, должно оставаться там до момента глотания, до того, как человек начнет проглатывать пищевой комок. Значит, по поводу нёба. Нёбу совершенно удивительный и очень важный орган. Оно, значит, про твёрдую часть поговорим. Важнейшую роль, которую оно играет, это отграничение, разграничение ротовой полости от носовой полости. Вот нос, вот носовая полость, всё, чем мы дышим, воздух, он находится наверху, этажом выше. То есть на первом этаже живет пища, которую мы пережевываем, смачиваем слюной. А на втором этаже живет воздух. И вот мой вопрос, который, друзья мои, я адресую прямо сейчас к вам, желающие ответить, друзья мои, номер телефона, напоминаю, 8495-7373948. Я, разумеется, жду ответов наших юных слушателей, потому что я, ну, более чем уверен, что старшее поколение в курсе, для чего необходимо твердое небо. Так вот, мой вопрос такой. Какая опасность угрожала бы человеку, если бы у него не было твердого неба? Либо в твердом небе была бы дырка? Ну, бывают врожденные ситуации, да, когда человек рождается, у него нет заращения твердого неба, имеется щель между носовой полостью и ротовой полостью. Еще раз, какая опасность угрожала бы человеку, если бы твердого неба у человека не было бы вообще? 8495-7373-948. Я напоминаю, что те ребята, которые дозваниваются сюда ко мне в студию, получают по номеру телефона код на просмотр любой из моих видеолекций об окружающем мире на моем сайте. Опубликованы они detlektor.ru. Друзья мои, кто у нас самый смелый сегодня? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй, как зовут тебя?
Рома.
Роман, рад знакомству. Сколько лет тебе? Откуда ты?
Расскажи. Я из Винограда.
А, мы, кажется, с тобой уже знакомы тогда, да?
А,
Рома, это ты. Ну, прекрасно. Я просто вижу телефон незнакомый, подумал, может быть, какой-то другой Роман. Ну, хорошо. Ром, давай, твой вариант ответа. Как ты считаешь?
Ну, я думаю, мы бы вздохнулись как-то.
Ну, давай, знаешь, так более подробно, потому что, ну, задохнулись. Что значит задохнулись? Что бы произошло? Вот смотри, предположим, я пью воду, и у меня нет твердого неба. Что бы у меня стало происходить сразу же? Ну вот я сейчас перед эфиром пил водичку. Я выпил ее и сам даже не заметил этого. Да. А если бы твердого неба не было, то я бы не просто заметил это, то у меня бы вода куда попала сразу?
В рот.
В рот, а изо рта куда сразу же?
В желудок.
Нет. Если бы твердого неба не было. Вот смотри, на первом этаже у нас пища и... Не сразу, но сначала в носовую полость. Сразу же в нос попадает жидкость. Вот. Что бы я сделал в таком случае, если бы у меня в носу оказалась жидкость? Ну, я вдохнул бы, попытался бы вдохнуть, с одной стороны. И тут я втянул бы всю ту воду, которую я только что проглотил, к себе в легкие. Это вызвало бы сильнейший акт кашля. То есть я бы подавился, поперхнулся. Вообще это называется поперхивание, да, когда пища или вода попадает в дыхательные пути. Вот, я поперхнулся бы моментально и, ну, я думаю, долго бы еще кашлял, пытаясь вытолкнуть из моих легких, из трахеи, из бронхов ту жидкость, воду, которая попала бы. Да, вот такой правильный ответ. А если бы пища, Ром, если бы пища попала туда, что бы произошло?
Ну, мы не смогли бы как бы дышать, мы тоже бы кашлять.
Да, мы бы начали кашлять, но тут еще проблема возникает в том, что если кусочки пищи крупные, то они могут застрять в дыхательных путях. Вот, и тут они могут вообще начать препятствовать поступлению воздуха в дыхательные пути. Это может закончиться совсем плохо. Да? Как минимум нужно скорую помощь вызывать такому человеку, который поперхнулся, которому попала пища в дыхательные пути. Рома, спасибо тебе большое, мой друг. Очень рад тебя слышать всегда. Номер телефона запишем, он какой-то новый, как будто бы. Ты как будто с другого номера. Нет, не с другого звонишь, Ром?
Ну, с другого, да.
А, ну вот, я вижу что-то новенькое. На него тоже отправлю код, чтобы ты мог посмотреть любую из видеолекций, которые, в том числе новые, кстати говоря, на моем сайте опубликованы, detlektor.ru. Рома, отличного настроения тебе и хорошего дня, а мы продолжаем, друзья мои. Про небо важно сказать еще вот что. У нас с вами небо, если вы на него посмотрите, оно немножко ребристое. И вот если вы за кошками наблюдаете, и у вас дома есть кошки или собаки, вы, может быть, заметили, что и у тех, и у других на небе есть поперечные ребрышки такие. Оно у них неровное, не гладкое. И у нас с вами небо тоже не ровное, не гладкое, но все-таки чуть более гладкое, чем у собак и у кошек. Это связано с тем, что в момент пережевывания пищевого комка и перемещения его в ротовой полости важно, чтобы сверху на него воздействовали вот эти ребра, которые как бы разминают его дополнительно. Когда я говорю ребра, я имею в виду, разумеется, не совсем ребра, да, я имею в виду скорее такие поперечные валики, которые находятся у нас на небе, и у нас, и у других животных, у многих других, которые вынуждены пережевывать пищевой комок долгое время. Вот, поэтому гладкое небо нам совершенно не нужно, оно должно быть именно таким немножко неровным. Кроме того, важный момент, и это только людей, кстати говоря, касается. Хотя нет, приматов в том числе касается. Нёбо у нас и у приматов участвует в образовании звуков. Причем звуков таких вот, их специалисты по русскому языку называют нёбные звуки. Да? Не только там, они не в чистом виде нёбные, а там сложный термин, не помню, честно сказать его. Ну, в общем, нёбо действительно участвует, существенно участвует в образовании звуков. Вот, например, если вы прислушаетесь к звуку «х», «х», да, например, «ихтиозавр», «ихтиозавр» мы с вами говорим, вот звук «х», в его образовании участвует в том числе и нёбо. Просто произнесите его сейчас и послушайте, как воздух поступает из трахеи, из гортани, проходит через щель между твёрдым нёбом и языком. Вот, пожалуйста. Получается, что нёбо участвует еще и в образовании звуков. Это, разумеется, только один пример. Есть и другие звуки, в образовании которых участвует твердое нёбо. Видите, как оно на самом деле нужно. А казалось бы, ну, всего лишь там потолок ротовой полости. Есть еще мягкое нёбо, о нем я уже сказал, да, это то, что находится позади и глубже твердого нёба. Мягкое нёбо свисает как тряпочка, висит как такая занавесочка. Выход из ротовой полости. Она всегда в спокойном состоянии, находится в опущенном виде, как занавес такой. Но при необходимости, когда происходит глотание, эта занавесочка, она отгибается и вполне может пропустить пищевой комок дальше. Да? То есть из ротовой полости можно выйти. Да, но в том случае, если ты приблизился к корню языка, начался акт глотания, мы начинаем проглатывать кусочек, скажем, ну, каши или там комочек каши или кусочек мяса разжеванного, занавесочка отодвигается. У нас на этой занавесочке есть такой очень любопытный орган, точнее, нет, ну, образование скорее, да, вы его видели точно совершенно, это такой маленький язычок, язычок занавесочки он называется, очень забавный, вот, у которого, кстати, важность которого не очень, честно говоря, мне до конца понятно и необходимо в нашем организме, но, тем не менее, он присутствует. Он как бы разделяет выход из ротовой полости на два как бы канала таких. Вот, он очень забавный, его действительно отлично видно, если вы широко открыли рот, опустили язык, ну, или там, не знаю, сами себе ложечкой или там шпателем надавили на язык и рассмотрели, что у вас находится там на самых задних, в самой такой отдаленной части ротовой полости, в самой глубине. Вот когда доктор нам с вами, ну, раньше, во всяком случае, в моем детстве был, просил нас, скажите, чтобы разглядеть наше горло, да, что там у нас в глубине происходит с миндалинами, например. Вот. Именно такой звук способствует тому, чтобы занавесочка, ну, чуть-чуть отогнулась. И тогда мы отлично видим вот этот свисающий язычок, очень забавный. У нас с вами справа и слева от мягкого нёба, скорее к низу, да, ближе к языку, имеются такие очень любопытные органы, они называются миндалины. Это такие, знаете, участки рыхлые, ноздреватые такой, розоватой ткани, которые, знаете, похожи на такие снежные комочки неровные, которые находятся и справа, и слева. Это лимфоидная ткань, а сами органы называются миндалины. Лимфоидная ткань – это ткань, в состав которой входят иммунные клетки, клетки иммунитета, то есть система, которая защищает наш организм от инородных вторжений, от скажем, ну, любых агентов, которые извне проникают, бактерий, от вирусов в том числе. Работает очень эффективно, потому что вообразите себе, какое количество чужеродных агентов потенциально болезнетворных мы с вами пропускаем через глотку свою, собственно. Вот вообразите себе, мы и дышим ртом в том числе, ну, не всегда же носом дышим, ртом дышим иногда. Вот, попадает воздух, в воздухе, разумеется, бактерии есть, вирусы тоже могут встречаться, да. Помимо этого, можем ли мы гарантировать, что вся пища, которую мы едим, она, ну, вот, лишена болезнетворных бактерий? Ну, разумеется, нет. Вот, и наш иммунитет включается сразу же, на очень раннем этапе, именно тогда, да, когда пища только в рот попала, иммунитет уже начинает работать с той целью, чтобы ограничить распространение болезнетворных бактерий в нашем организме. И, разумеется, интереснейший орган, с которым мы с вами встречаемся у нас во рту, это язык. Язык. Очень странный, между прочим, орган, он есть не у всех, но вот у позвоночных, у животных, да, он, во всяком случае, встречается. Про него так, знаете, любопытно пишут, что это такой непарный, ну, специалисты по анатомии и физиологии называют его непарным органом, непарным выростом на дне ротовой полости. Да, действительно, так он и выглядит. Он лишен костей, поэтому, когда говорят, у него язык или у нее язык без костей, тут нет никакого чуда, он у всех без костей, у него нету косточек. По простой причине, они, собственно, там и не нужны. То есть это мышечный орган, в котором мышечные волокна переплетаются друг с другом и образуют вот такое вот вытянутое образование. Язык исключительно важен для человека. Я не сомневаюсь в том, что вы о некоторых вещах догадываетесь, друзья мои, относительно важности языка. Именно поэтому хочу прямо сейчас адресовать вам свой вопрос. Почему для человека так важен язык? Я, разумеется, имею в виду орган во рту, а не язык как способ общения друг с другом. 8495 наш телефон, 7373948. Друзья мои, почему язык так важен для человека? Так, кто у нас самый смелый? Давайте посмотрим. Много звонящих. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось у нас что-то. Давайте еще раз. Почему язык так важен для человека? 8495-7373-948. Алло, здрасте. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте меня, пожалуйста, в телефон. Алло. Алло, здрасте. Как тебя зовут, друг мой? Ты дозвонился на радио.
Саша.
Саша, так, Саш, сколько тебе лет? Где ты живешь, расскажи.
В Королеве 7 лет.
Так, Саша из Королева. По-моему, мы с тобой уже общались когда-то, да? Это было летом. Ну, прекрасно. Саш, друг мой, как дела у тебя?
Хорошо.
А, лето хорошо проходит, да? Отлично. Саш, вопрос такой, если ты не целиком его услышал, напомню.
Услышал.
Почему язык так важен для человека? Я для всех просто повторю.
Ты что, кушать не можешь?
Еще раз, не расслышал.
Кушать нельзя.
Кушать нельзя без языка. Так, ну отлично. Почему? Расскажи, объясни.
Ну, потому что он помогает проглатывать.
Да, участвует в глотании. Отлично, давай еще. Почему язык важен для человека? Не только же для еды нам язык.
Чтобы говорить.
Да, разумеется, участвует в образовании звуков, потому что мы с вами используем язык, чтобы произносить звуки. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и наши языки активно в этом участвуют. Хорошо, давай еще. Давай еще. Как думаешь? Но на самом деле Саша и так немало сказал, да? Мне кажется, это самый важный момент, и он совершенно точно отметил, что язык важен в осуществлении акта глотания, да? Без него проглотить невозможно. Именно корень языка имеет особые нервные окончания, которые запускают, включают возможность осуществления этого движения, да? Важного. Да, ну и, разумеется, формирование речи. Да, еще, Саша.
Когда впервые будет ты человек, он ведь не умел кушать.
Еще раз, я не расслышал, друг мой, скажи, пожалуйста.
Первобытный человек ведь не умеет?
Нет, первобытный вполне, он не умел говорить, да, но тем не менее звуки-то он произносил какие-то. Конечно, такой речи, как у нас, у первобытных людей не было, но звуки они произносили.
Но они за счет языка ощущали вкус.
Да, Вот важный момент. Молодец, умница, совершенно верно. Именно благодаря языку мы с вами ощущаем вкус пищи, да? Это супер важно. Очень-очень важно, что ты это отметил. Мы можем почувствовать пища кислая, сладкая, горькая, именно благодаря особым рецепторам, которые у нас имеются на поверхности языка. Ну, прекрасно. Значит, Саш, я тебе еще раз тогда вышлю промокод для просмотра моих лекций с сайта detlektor.ru обязательно, несмотря на то, что у тебя уже, по-моему, есть они. Вот, но тем не менее, еще раз. И я тебе желаю отличного настроения и хорошего дня, друг мой. Спасибо, спасибо большое. А мы продолжаем про язык, потому что давайте немножко подробнее, потому что Саша совершенно верно сказал, что вот эти вещи исключительно важны, еще и чувство вкуса, да, благодаря языку мы можем почувствовать вот весь спектр вкуса пищи. Важный еще такой момент, который мы не успели, ну, Саша, видимо, не успел вспомнить, это сосание. Вот ребенок новорожденный, да, ему же не нужно пока никаких звуков языком произносить. Кроме того, никакая членораздельная речь ему не присуща. А вот сосание и акт, который ребенок осуществляет исключительно благодаря движениям языка. Вот каким образом оно осуществляется, давайте попробуем так вот на пальцах объяснить. Вот вы все знаете, друзья, как устроен шприц, да, шприц. Чтобы набрать воду в шприц, ну, без иголки, разумеется, да, иголку уберем, она как-то нас смущает. Чтобы набрать воду в шприц, нужно погрузить шприц, закрытый, с задвинутым полностью поршнем, в воду и прямо в воде начать тянуть на себя поршень. И вот наш язык работает точно так же. Он работает, когда мы сосем, когда ребенок сосет молочко, скажем, из бутылочки, или грудь сосет, он двигает своим языком туда-обратно, как поршнем. То есть язык присасывает, тянет на себя, присасывает молоко извне, неважно, откуда оно поступает, движение одно и то же. То молоко, которое попало в рот, проглатывается, далее язык возвращается обратно в прежнее положение, как поршень у шприца вперед выдвигается, далее снова натягивается на себя. И вот это движение туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда языком, оно обеспечивает акт сосания у ребенка. Кстати говоря, у нас с вами точно так же. Когда мы с вами из трубочки сосем, например, коктейль или из Макдональдса, да, или там, не знаю, газированный напиток из трубочки вы пьете, через трубочку, через соломинку, да, акт точно такой же. Движение языком туда-сюда, туда-сюда. Вот таким образом работает наш с вами язык. По поводу вкуса. Важная вещь. У нас с вами имеются вкусовые сосочки на языке. Их не видно глазом. Хотя, если вы просто пальчиком проведете по языку, разумеется, чистым пальчиком проведете по языку, вы почувствуете, что он шершавый. Вот он шершавый именно из-за тех самых сосочков, которые покрывают его как ковер ворсистый на поверхности. И эти сосочки обеспечивают восприятие вкуса. Не только, разумеется, не только. А есть сосочки, которые работают как органы осязания. Осязание, друзья мои, это вот то чувство, благодаря которому мы ощущаем предметы вокруг себя, ощупывая их поверхность, например, да? Мы можем сказать, что предмет там более твердый, острый, мягкий, да, холодный, теплый, да, именно благодаря чувству осязания. И вот осязательные сосочки, они называются нитевидные сосочки, они тоже есть у нас на поверхности языка. Вот, и они играют суперважную роль еще и в том, вот интуитивно это понять невозможно, только физиологи могут нам это объяснить. Они играют такую важную роль, а эти сосочки способствуют удержанию пищевого комка на языке в правильном положении. Если бы их не было, мы бы просто не чувствовали, в каком положении находится пищевой комок во рту. То есть завалился он куда-то на бок или, наоборот, находится вот прямо по центру языка. Это очень важный акт, потому что именно благодаря осознанию того, где находится, в какой части языка находится пищевой комок, обеспечивается более полное пережевывание, измельчение пищи в ротовой полости, что в дальнейшем обеспечит лучшее переваривание той самой пищи, которую мы измельчаем во рту. Благодаря чему мы ее измельчаем, мы поговорим с вами, друзья мои, после новостного перерыва, Потому что будем говорить, разумеется, о твердой части в нашем рту, это о зубах. Да? Кроме того, мы еще поговорим с вами о слюне. Она играет исключительно важную роль. Я вначале упомянул просто, да, но слюна, давай мы, наверное, после перерыва со слюны начнем, а закончим как раз зубами. И у нас в самом конце с вами будет обязательно часть, посвященная необходимости их чистить. Почему же их нужно чистить? Наконец-то можем с вами ответить на этот вопрос. А сейчас новости.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, всем привет, это Александр Толмачев, все обо всем. Мы с вами сегодня говорим о том, зачем нужно чистить зубы. Вроде название передачи про зубы, а до зубов мы пока не добрались. Ну, видите, не все сразу. Сейчас настало время поговорить про слюну, которая тоже играет исключительно важную роль, даже я бы сказал, роли во рту, большое значение имеет, да. Давайте так мы поступим. Прежде чем я немножко пообъясняю, я задам вопрос вам, дорогие юные слушатели мои. Для чего нужна слюна? И, как всегда, номер телефона 8495-7373-948. Как вы думаете, для чего нам нужна слюна во рту? Вот, и вместе порассуждаем о том, как в действительности все устроено. Вот, а может быть, вы и так неплохо осведомлены относительно слюны. Алло, здравствуйте, алло. Здрасте. Алло, да, здравствуй. Как тебя зовут?
Саша,
какое прекрасное имя. У нас сегодня их... Ты уже второй, да? Или третий, если первый я буду. Хорошо, Саша, а где ты живешь? Расскажи. Алло. Саша.
Я в Смазке.
Где-где не расслышал? Алло. Саша, слушай меня, пожалуйста, в трубочку, не в приемник, а именно в трубку, потому что там я настоящий, а в приемнике я какой-то немножко уже задвоенный получаюсь. Ну так где ты живешь, друг мой?
В Москве.
Прекрасно. О, да, надо было эту паузу выдержать. Хорошо, а лет тебе сколько, друг мой? Сколько лет тебе? Алло. Нет, что-то у нас не получается сегодня, не склеивается у нас с Сашей. Друзья мои, вопрос, который я задал вам. Для чего нам нужна слюна в ротовой полости? Вопрос, разумеется, адресую юным слушателям нашим. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Так, что-то у нас не получается. Не получается, значит, будем ждать звукорежиссера, чтобы нам помог. Потому что-то у нас не складушки сегодня. Давайте последнюю попытку устроим со слюной. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не работает. Ну, хорошо. Тогда я сам отвечу на свой собственный вопрос за вас. Да, друзья, для чего нам нужна слюна? Ну, разумеется, я уже на этот вопрос начал отвечать в самом начале, когда сказал о том, что слюна – это важнейшая смазка, которая снижает трение одних органов, а другие в ротовой полости. Да, наш язык постоянно трется о зубы. Вообразите себе, что бы осталось от языка, если бы он постоянно не смачивался слюной. И поэтому слюны в ротовой полости вырабатывается какое-то невероятное количество, до 2,5 литров в сутки у взрослого человека. Вот вообразите себе, если такое количество жидкости, а наша слюна состоит в основном из воды, если такое количество жидкости, а точнее воды, необходимо только во рту, то какое же количество жидкости нам нужно постоянно потреблять, чтобы восполнять эти такие вот такие существенные потери? Это с одной стороны. А с другой стороны, не стоит забывать, что та вода, которая вырабатывается во рту, входящая в состав слюны, она же вся, ну, практически вся, не полностью, конечно, она же вся возвращается обратно в наш организм, поскольку она пропитывает пищевой комок и проглатывается нами. Поэтому это такое безотходное производство. В общем, полезная жидкость, она выработалась во рту и пошла дальше. Вот, но тем не менее надо понимать, что слюна все-таки испаряется в ротовой полости. Между прочим, собаки, они пользуются этим и используют вообще-то свой язык как орган терморегуляции, потому что, испаряясь с поверхности языка, слюна охлаждает кровеносные сосуды, которые находятся в языке. Таким образом, кровь поступает в язык более теплая, а выходит из него, обратно в организм возвращается чуть-чуть остывший. И таким образом это способ остудить свой организм у собаки. Мы с вами много раз обсуждали вот такие механизмы терморегуляции, когда я рассказывал о животных, например, животных саванн. Вот про слонов я говорил, да, у них уши подобным образом устроены, только слюна там ни при чем. Таким образом, давайте, значит, слюна нужна для того, чтобы уменьшать трение во рту, для того, чтобы размягчать пищу. Это очень важно. Вот это самое главное, на самом деле. Самое главное — это размягчить пищу, чтобы дальше ее можно было начать переваривать в желудочно-кишечном тракте. Ее надо подготовить, потому что если взять там кашу или кусок шашлыка и положить сразу в желудок, то ничего не получится, не удастся это переварить. С этим нельзя работать. Это надо подготовить этот материал. Да, и этим занимается ротовая полость. Во-первых, с помощью зубов мы измельчаем его, ну, про зубы сейчас поговорим, а слюна размачивает пищевой комок, превращает его в кашу. Разумеется, это не очень приятно слушать, особенно те из вас, у кого, ну, бурное воображение, не очень хочется представлять себе какую-то там кашу во рту, этот комок мягкий, пропитанный слюной. Нет, ну, друзья, давайте абстрагируемся от наших ощущений, мы же говорим о том, как устроена природа. Далее, вот благодаря тому, что комок становится мягким, он становится скользким. А если он скользкий, значит, его легко проглотить. Это важнейшая тоже часть, потому что проглотить мы можем далеко не все. Во-первых, только то, что по размеру соответствует выходу из ротовой полости, это первое. Во-вторых, то, что скользкое, смазанное, дополнительно трение уменьшено. Возвращаемся к первой функции слюны. Вот. Таким образом, получается, что комок и скользкий, и маленький, и глотать его легко. Так? Этот момент. Кроме того, в слюне содержатся обеззараживающие вещества, исключительно важные, стоящие на стражи безопасности нашего организма. То есть обеззараживающее вещество, которое называется, например, лизоцим, оно убивает болезнетворные бактерии, которые могут попадать. И не то, что могут, они попадают обязательно в пищу. Ну, просто невозможно. Мы же не стерильную еду едим, да, несмотря на то, что мы моем, скажем, овощи, фрукты перед употреблением. Тем не менее, бактерии, разумеется, они же везде. Ну, бактерии, они у себя дома. Их нельзя прогнать. Они на этой планете хозяева, они везде абсолютно. Можно мыть, можно. Ну, нужно, конечно, мыть, но надо понимать, что мы же не до стерильного состояния отмываем, ну, скажем, фрукт, а яблоко или там, не знаю, абрикос. Вот, поэтому состав слюны, он, разумеется, обеззараживающий в том числе. Таким образом, мы получаем совершенно удивительную вот эту вот жидкость, которая постоянно обновляется во рту, постоянно вырабатывается. Если у нас пересыхает во рту, то обязательно слюна прибудет снова, да. Если человек волнуется, то выработка слюны может падать, да, во рту пересыхает. Мы физически ощущаем это как пересохший рот, да. Например, человек вышел выступить и ответить на уроки, например, или выступить в актовом зале нужно, и сразу во рту высохло все. Как-то на голос даже влияет немножко, влияет на... как-то язык начинает шелестеть во рту как-то неприятно, да? Видно, что у человека во рту пересохло. Ну, здесь хорошее подспорье, там, водички глотнуть и немножко смочить содержимое, смочить ротовую полость. Вот. Таким образом, вот эти функции, функции важнейшие слюны, я, собственно, почти все их перечислил, забыл только одну, это начало пищеварения. Это звучит невероятно, но процесс пищеварения начинается именно в ротовой полости, потому что расщепление углеводов, а углеводы — это такие очень большие цепочки, очень такие, ну, огромные действительно цепи из сахаров, оно начинается во рту, вот это расщепление, да, на более мелкие сахара, и в этом участвует фермент амилаза, который находится в слюне в том числе. Вот, поэтому это один из мифов, да, происходит ли пищеварение во рту? Да, уже происходит расщепление углеводов, друзья мои. Давайте перейдем, наконец, к зубам, потому что вот это то, ради чего мы здесь, собственно, и собрались сегодня, каким образом устроены зубы, да, в чем их удивительная особенность. Значит, у нас с вами, у людей, в норме в здоровом состоянии, это очень важно понимать, что от 28 до 32 зубов. Считается, что 32. Но дело в том, что 4 зуба мудрости, они не всегда показываются над десной, не всегда вылезают, не у всех. Вот, поэтому это состояние без них тоже считается нормой. Надо понимать, что сверху 2 зуба мудрости, снизу 2 зуба мудрости, в итоге их 4. Вот, если их нету, то получается на 4 зуба меньше. 32 минус 4, получается 28 зубов. Вот. Зубы разделяются на 3 типа, если так совсем грубо. Это резцы, клыки и маляры, жевательные зубы. Ну, сейчас о них чуть подробнее поговорим. Зубы у нас с вами появляются впервые, когда нам полгода. То есть совсем маленький ребенок еще. Почему в таком маленьком возрасте уже зубы появляются? Это значит, что в этом возрасте организм уже готов или только вот готовится начать употреблять твердую пищу. Если зубки появились, все, пожалуйте, можно на твердую переходить, да? Ну, разумеется, это не сразу орехи грызть, ну, я утрирую. Понятно, что речь идет не совсем о твердой, а, конечно, о мягкой пище, но уже это не грудное молоко или там уже не просто молочной смеси, да? Никакой темы грудного вскармливания сейчас не будет. Я не буду углубляться в эту историю. Просто говорю вам, друзья, рассказываю, что зубы появляются вот в полгода у ребенка. И зубы это молочные. И где-то к 3 годам у ребенка уже имеется во рту порядка 20 молочных зубов, которые совершенно полноценно помогают ему участвовать в... помогают ему осуществлять пережевывание пищи полноценно. Да, зубы у ребенка маленькие, потому что челюсти у него маленькие. Именно поэтому необходима вот эта смена зубов. Мы прекрасно понимаем, что где-то в 6 лет происходит выпадение, начинается выпадение зубов молочных, на смену им приходят зубы коренные, большие, вот как у нас с вами. Почему у человека становятся зубы больше? Да потому что у него челюсти становятся больше, он вырастает, и ему нужны зубы уже больше. Потому что маленькими детскими зубами взрослый человек не сможет эффективно пережевывать тот объем пищи, который необходим взрослому человеку для того, чтобы поддерживать себя в здоровом и активном состоянии. Вот такая любопытная особенность. Смена зубов крайне важна. Вот, значит ли это, что нам с вами дано как бы две попытки относительно заботы о своих зубах? Ну да. Первые зубы, они все равно все выпадут, на их месте новые появятся. Может быть, не надо тогда ухаживать за молочными зубами? Потому что, ну, это как... Знаете, на черновике зубы выросли какие-то. Ну, может, они кривые, может, они больные, и не надо за ними ухаживать. Ничего подобного, разумеется, нужно начинать ухаживать за молочными зубами у ребенка, как только они появились. Вот, знаете, часто спрашивают у докторов, когда нужно начинать чистить зубы у ребенка. Ну, когда они есть, уже надо начинать чистить сразу же, потому что они уже зубы. Это не черновик, это не там первая попытка. И не надо... о которой как бы не надо там заботиться. Разумеется, нужно. И заботиться нужно о ней сразу же, да. Для чего нужно чистить? И частый вопрос, кстати говоря, дети на лекциях, вот мне задают вопрос, очень его люблю. Зачем нам чистить зубы, если животные не чистят? И на это всегда есть что возразить, потому что, друзья мои, животные чистят зубы, еще как, там у них такое, друзья, предусмотрено, это ж фантастика. Вспомните, даже домашние животные, собаки, кошки, им же необходимо все время что-то пожевать тверденькое. Даже, вот знаете, собакам в зоомагазинах продают для собак специальные такие, или резиновые, или сделанные из шкуры свиней такие твердые. Ну, не знаю, игрушки вроде того, которые собака грызет, как бы балуется, играется с ними. На самом деле она чистит свои зубы. Что значит, что она чистит зубы? Дело в том, что у нас с вами, и, ну, не только у нас, но у человека в частности, в ротовой полости постоянно квартирует колоссальное количество бактерий. Это их дом, это их родной дом. Вообще бактерии, еще раз напоминаю, друзья, бактерии у себя дома, они могут все, что хочешь делать, и жить где хотят. Мы не можем их изгнать откуда-то полностью, потому что они все равно туда придут. И во рту у нас живет масса бактерий. Это бактерии, так называемые добрые бактерии, они не сильно вредят нам с вами, да, у нас с вами воспаление ротовой полости не возникает от такого количества бактерий во рту. Почему? Ну, во-первых, потому что наша иммунная система во рту, она удерживает бактерии от болезнетворного роста, роста, да, от того количества, которое может нам с вами навредить, но, с другой стороны, и не убивает их полностью, они все равно там остаются. Почему они там задерживаются? Потому что, как я вот тоже на всех познавательных лекциях детям рассказываю одну простую вещь. Бактериям нужно, чтобы было тепло, чтобы было вкусно и чтобы было влажно. Вот эти три вещи им исключительно важны. И все это соблюдается в ротовой полости у нас с вами. У нас с вами всегда есть пища. Вот, да, что я имею в виду? Да просто потому, что после того, как мы с вами поели, у нас между зубов и в отлогих частях полости рта всегда остаются мелкие кусочки пищи. Как бы вы не вылизывали себя изнутри, ничего не получится их оттуда убрать. Все равно они остаются, да, кроме как прополоскать рот, да почистить зубки после приема пищи, убрать частицы пищи оттуда невозможно. Между зубов действительно остаются вот эти частицы. А что значит, что эти кусочки там остаются? Разумеется, это супер крутое пиршество для бактерий, которые даже в небольшом количестве могли быть к этому моменту в полости рта. Они начинают размножаться в тех частях, где остались кусочки пищи. Начинают распространяться по ротовой полости, начинают пленкой покрывать зубы. И если мы с вами там пару дней зубки не почистим, мы так вот языком, если по зубам поводите, вы почувствуете шероховатый налет. И вот этот шероховатый налет, это и есть пленка из бактерий, кусочков пищи, на которой они сидят, да, которых стало прям вот много, действительно много. Почему считается, что именно вот каким-то образом, да, сладкая еда приводит к разрушению зубов? Штука в том, что для бактерий просто самое вкусное угощение, друзья мои, это углеводы. А углеводы, как правило, вот быстрые углеводы, как вы, может быть, слышали, да, это сладости и мучное. И вот когда мы с вами поели чего-то сладенького или мучного, у нас во рту прям для них пир. Мы прям стол накрыли, который ломится. И, разумеется, они начинают активно очень размножаться там и быстро. Да, во рту даже немножко кислый привкус возникает. Это связано с тем, что бактерии начинают выделять кислоты. И вот эти самые кислоты, они исключительно вредны для эмали, которой покрыты наши зубы. Это очень прочный материал, эмаль. Он покрывает зубы и молочные, и взрослого человека. И нужен в первую очередь для того, чтобы защитить зубы от повреждения в момент жевания. Для чего такая защита нужна? Потому что никто не знает, что может случайно попасть к нам в рот. Просто с голоду, мало ли, взял что-то несъедобное. Да, и повредил сразу зубы. Поэтому зубы на всякий случай защищены вот этой эмалью, очень прочным материалом, который, тем не менее, весьма уязвим для кислоты бактерий, да, которую вырабатывают бактерии. В том случае, если эмаль оказывается поцарапана или, ну, повреждена каким-то образом, да, треснула, вот в эту трещинку сразу может попасть кислота, и она начинает, в свою очередь, разрушать эмаль. Как только она разрушила эмаль, со временем это происходит, разумеется, не сразу, не сразу же после того, как мы там кусочек тортика съели, нет. Проходят недели, может быть, месяца. В дальнейшем происходит разрушение эмали, под эмалью находится органическое, очень тоже прочное, но чуть менее прочное вещество, которое называется дентин. Ну, ладно, тоже прочное. Оно, кстати говоря, настолько прочное у животных, что мы с вами, вот часто привожу этот пример, вымершая акула мегалодон известна нам только потому, что у нее очень прочный дентин был в зубах. Потому что вся акула, она состоит из мягких тканей, у нее костей-то нет. Акулы бескостные, я вам так напомню, да, у них хрящевой скелет. Поэтому мегалодон, вымершая древняя акула, они умирают и разлагаются. Ничего твердого не может окаменеть после них. А вот зубы могут. Потому что зубы содержат этот самый прочный дентин. И вот у нас с вами тоже в зубах, как и у акул, есть дентин. И вот этот дентин, вот вообразите себе, он тоже может разрушаться под действием кислоты, которую вырабатывают бактерии. После разрушения дентина бактериям просто открывается прямой проход с красной ковровой дорожкой, кстати говоря, в прямом смысле, может быть, с красной, потому что возможно кровотечение, внутрь зуба, прямо туда в центр. Внутри имеется пульпа. Пульпа – это такая мякоть внутри зуба, она очень маленькая, ее там под микроскопом только можно разглядеть, вот, либо только при увеличении стоматолог увидит. В составе пульпы имеются кровеносные сосуды и нервы. И вот туда, представьте себе, начинают заходить бактерии. Фактически для них открыт проход. Они туда заходят, там тепло, там вкусно, они питаются тканями, которые они по дороге находят, да. Разумеется, я утрирую, но практически так вот и происходит, да. К чему это приводит? К воспалению пульпы зуба. Это адские боли, потому что там нервы находятся. Ребенок начинает мучиться. И ребенок, и взрослый. Все то же самое, что справедливо для детских, взрослых зубов, справедливо и для детских зубов в том числе. Вот. Таким образом, инфекция, попавшая в кровоток через пульпу зуба, может начать распространяться на ближайшие ткани, на ближайшие органы, на десну, например. Вот. Если воспаление оказывается запущенным, то могут образовываться свищи, гнойники, абсцессы. В общем, история страшная совершенно. Не хочу рисовать все эти жуткие картины. Но с чего начинается-то процесс разрушения зуба? Да с того, что просто зубы перестали чистить. Просто перестали удалять с поверхности зубов слой бактерий. Тот самый слой бактерий, который вырабатывает вот эти вот кислоты, да? Что нужно сделать, чтобы не было таких страстей, о которых я только что говорил? В принципе, очень мало. Во-первых, не лениться полоскать рот после приема пищи. Вы сразу удаляете большие куски еды, которые остались где-то по бокам, внизу, под щеками, там, изнутри, разумеется. Вот. Вы сразу удаляете крупные кусочки, которые торчат между зубов. Это первое. Второе, два раза чистить зубы в течение дня, утром и вечером. Почему так? Чем чистка лучше, чем просто прополаскивание? Штука в том, что зубы у нас тесно стоят друг с другом, близко. И вот в щелки между ними могут попадать кусочки еды, которые вы просто не можете вымыть оттуда никак. И только вот зубная нить и щетка могут нам здесь быть хорошим подспорьем. Если щетка может вычистить, практически все, то все-таки всегда остается что-то, что можно зацепить только зубной нитью. Вот кусочки еды, мяса, например. Вот все, что, знаете, волокнистое, друзья мои. Волокнистое – это то, что состоит из длинных волокон, да, это мышцы, например, да, мясо, если мы мясо поели, и либо необработанная растительная пища, волокнистая. Она тоже очень хорошо застревает в промежутках между зубов и остается там на долгое время. Вот ее можно удалить прекрасно, можно удалить с помощью зубной нити. Поэтому все рекомендации просты, как, знаете, как АБВ, да? Почему? Потому что понятно. Нам нужно убрать большие куски пищи, которые застряли у нас в ротовой полости, чтобы не накрывать бактериям во рту у нас стол постоянно. Это не уберет их до конца. У нас и нет цели убрать их до конца изо рта. Пускай живут, боже мой, они не мешают особенно. Но главное, чтобы они не вредили повреждающимся, это нормально, что повреждается, кстати говоря, повреждающейся эмали зубов. Она может повреждаться, пускай заживает потихоньку. Мы хотя бы бактерии уберем оттуда, чтобы они нам особенно не мешали. Какой пастой чистить? Друзья, я не стоматолог. Не буду никаких рекомендаций вам давать. Один только простой момент. Вы помните, что есть пасты детские и взрослые, да? И вот не случайно существуют детские отдельные пасты, потому что у детей есть такая прекрасная привычка. Я сам, как папа 4 детей, это отлично знаю. Дети глотают пасту. Они не любят ее выплевывать, это как-то им не нравится. Особенно когда паста очень вкусная, хочется ее проглотить. И вот детскую пасту глотать можно, а вот во взрослой содержится фтор, и он может токсическое действие оказывать. Во всяком случае, я читал об этом не раз и не могу не поделиться с вами. Именно поэтому разделяют детские и взрослые пасты. Поэтому заменять на постоянной основе детскую пасту на взрослую не стоит. Да? Если есть детская паста, пускай ребенок чистит именно детской пастой. Вот, друзья мои, в этом и ответ, почему нужно нам с вами чистить зубы. И животные, кстати говоря, все это делают. Буквально 30 секунд, сейчас объясню. Вот львы, например, они, знаете, выбирают волокнистые сухожилия у своих жертв и с их помощью вычищают промежутки между зубов. Вот. То же самое делают, например, травоядные животные, да, жвачные. Они волокнистые растения запускают в промежутки между зубов и вычищают оттуда то, что там содержится. А вот пресмыкающиеся, да, крокодилы, как вы знаете, есть птицы, которые заходят к ним в пасть, чтобы убрать оттуда оставшиеся кусочки пищи. Для чего все это нужно? Почему они все так тщательно делают? Почему природа это, да? Почему природа предусмотрела все это? Да потому что зубы – ценнейший инструмент, благодаря которому мы остаемся здоровыми. Поэтому зубы беречь нужно именно с детства, пока они еще даже молочные, друзья мои. С вами был Александр Толмачев. Цикл передач «Все обо всем». Мы с вами говорим об анатомии и физиологии человека, популярно и понятно для детей. Всем пока, счастливо.